Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжим наше общение на кафедре церковного зодчества. Это кафедра еще молодая, но уже имеющая определенные традиции. И я думаю, что у нее большое будущее. Почему? Потому что имеет запрос не каких-то сугубо конфессиональных структур или приходов. Это запрос русского человека, потому что русский человек всегда на Руси сначала строил храм, а потом свои жилища, обустраивал свою личную жизнь. И все лучше, и благоукрашения все были прежде в храм, потому что это было понятие «все лучше Богу». Люди могли жить бедно, могли жить с определенными лишениями личного свойства, да, но понимали, что есть что-то сакральное, что-то такое нетленное, да, почему золото? Ну, кто-то скажет, вот там вот, церковное золото. Да. Золото – нетленный металл. Это не просто от того, что нужно какое-то такое пафосное величие, да. Может быть и пафосное. Но, в принципе, это отражение фаворского нетленного света. Нимбы, да, на иконах, да, на фресках, они золотые. Почему? Это фаворский свет, это тот божественный свет, просветление, которое было и у Спасителя, и к этому призваны все мы. Господь говорит, будьте святыми. И этому помогает как раз и церковное зодчество, потому что оно не может быть через запятую после гражданских, культурных или промышленных учреждений. Оно настолько индивидуально, она, человек, которым этим занимается, должен этим жить. И я думаю, что те студенты, которые будут выходить из этих стен, они искренне будут верующими людьми и сознательными церковными зодчими. Поэтому, Юрий Георгиевич, мы с вами продолжим вот наше, может быть, такое... Отчасти, может, если хотите, может быть, дискуссионное какое-то отношение. Но мне бы интересно было, как сегодняшнее церковное зодчество может влиять на современного человека.
Ну, я думаю, что как раз идет возрождение наших исконных таких русских духовных позиций. И архитектура, она всегда была выражением, ну, идеала красоты, духовного стремления. На Руси это была церковь Покрова на Нерли, допустим. Стояла на высоком берегу, и рядом и поселений-то особо не было. Люди, проплывая, да, купцы, проплывая мимо, смотрели, воспринимали это как нечто святое. Да, появился храм Василия Блаженного, да, это тоже такой небесный град, который русский человек воспринимал как символ небесного существования. И после всех этих неурядиц, после революционных, когда мы сейчас начинаем уже активно строить храмы, это действительно потребность людей в том, чтобы увидеть снова, визуально, воистину увидеть сооружение, в котором сосредоточена душа русского человека, восприятие Вселенной, мира всего. Особенно, когда окружающее нас, я бы даже сказал, враждебное к православию, какая-то западная псевдокультура, которая давит, пытается навязать свои какие-то отрицательные, очень антихристианские ценности. Вот здесь наличие архитектуры новой, построенной молодыми архитекторами и будущими нашими выпускниками, как раз она должно, по-моему, остановить вот это вот гнетущее вокруг состояние и для России сделать... Ну, подобие вот того небесного восприятия, святого восприятия, и, как говорил святой, что удерживающий должен быть, да, который удерживает весь мир на грани того плохого, что может произойти.
Ну, удерживающий назвали помазанника Божьего, да, царя, императора.
Ну, вот тут
законная власть, да, которая, собственно говоря, вот тот момент, который сейчас, как бы, может быть, невольно пришли к этому, то, что правители, законодатели власти светской, они должны быть тоже и как минимум лояльны, как максимум быть продолжателями, как святой Константин Великий, да, как наши лучшие императоры, продолжатели язычества, Иван Васильевич Грозный. Сколько монастырей и храмов построил.
Да,
то есть это не поддельное участие для какой-то рекламной кампании. Это на самом деле очень важно. Взаимопонимание. То, что одно дело зодчие спроектировали, другое дело пройти степени согласования, утверждения и воплощения. Вот, где на любом уровне чиновники могут все это зарубить.
Зарубить могут. Да,
даже но... не по злобе своей, а просто по безразличию, по духовному нечувствию.
Ну вот, Иван Васильевич, он благословил, хотя просил сделать восьмиверхий храм, да, Василия Блаженного, а у него он девятиверхий. Изучий, Барма и Постник как-то его убедили, что этот образ, он более подходит для того, чтобы держать всю Красную площадь, и Грозный согласился. Вот таких заказчиков нужно иметь, которые могут понять замысел Зодчего, наверное.
Ну, Барма Яковлев по... прозвище «Постник», скорее всего, был один человек.
Может быть.
Расхожему мнению, мы отнюдь не выкололи глаза. Он был строителем и Казанского Кремля, в дальнейшем и Свияжского Кремля. Вот. Ну, как бы много такого околоцерковного, не знаю, домыслия, да? Вот. А то, что храм Василия Блаженного – это космогоническая система мироздания планет. Это уже изучено, это уже утверждено. Планета Солнечной системы являет отражение в этих пределах. Ну, это уникальный храм. Мы, может, даже не будем сейчас останавливаться отдельно, потому что это жемчужина, она просто особняком стоит, да, как и храм Покрова на Нерли, который в первоначальном имеет в виде большое количество галерей, которые позже были разрушены и разобраны. Осталось только четверть их, по сути своей. Да. Вот. Но это тот случай, когда Господь благоволит, и получаются вот эти откровения. Угу. Наверное, все-таки, да? Угу. Молитва услышана.
Конечно.
Вот тот случай, когда
Конечно.
Молитва услышана.
Конечно.
Ну, вот есть вот такой вот действительно запрос и духовный, и фактически по регионам страны. То есть вот насколько это актуально, вот действительно, новые храмы.
Строят.
Не только реставрация.
Очень много строят, очень много. Здесь, к сожалению, хочется сказать, что недостаточно еще у нас освещения этих вот будущих построек, разговор о том, хорошо ли, плохо ли, чтобы не появлялись такие кичевые, которых тоже довольно сейчас много, сооружений в погоне за современностью. Они, может быть, даже отпугивают прихожан. Если, ну, есть такие примеры, я на лекции студентам показываю положительные и отрицательные варианты современных наших построек. Но в лучших своих произведениях, конечно, это на благо нашей вот страны, на благо нашей духовной сущности русской.
Спасибо. Александр Игоревич Макаров. Александр Игоревич, вот мы продолжим, наверное, все-таки вот эту тему, которая была в предыдущей передаче. Как влияют культовые постройки на градостроительную ситуацию в целом? Ну и не только в городах, но в частности коснемся городов. Как влияет и влияет ли вообще?
Ну, то, что влияние храмов, вообще соборов в Российской империи было приоритетным, основным, это совершенно очевидно. Пожалуйста, вот вам и Киев, это Киево-Печерский монастырь, Лавра, основная Троица, Киево-Печерская Лавра, это и София Киевская, это масса других церквей. Бесспорно, вокруг них формировались и соловодки какие-то по профессиональному признаку.
Фасады были.
Фасады были, да, соловодки. Вот. То же самое можно сказать Экостроме, а Ярославле. Ведь если рассмотреть фотографии ленточки Костромы со стороны Волги начала прошлого века, то прямо вся вот Кострома, она была... прям постоянно вот шли вот такие вертикали. Это были храмы. Большинство из них, опять же, было снесено, и Кострома потеряла свой такой совершенно уникальный, милый, обаятельный такой облик. Это, в общем, касается очень многих городов страны. Ведь соборы строились на каких? На возвышенных таких местах. Вот, пожалуйста, Самара. Великолепный собор был снесен. Вот. Каким-то городам повезло больше. Например, тому же городу Севастополю. Вот у них остались храмы. Там, ну, кафедральный собор
был
снесен.
Ну, как влияние? Вот мы понимаем, что много было снесено, что-то осталось. А как оно влияло?
А влияло, потому что вокруг храмов, уже в имперское, например, время, или, допустим, во времена Ивана Грозного, первого русского царя, Иван Васильевич, ну, например, во время Ивана Грозного были созданы первые регулярные воинские части. В Москве были созданы первые стрелецкие полки. И они располагались как раз между земляным городом и белым городом. Строились храмы. Изначально они были деревянные храмы в этих слободках. Вокруг них формировались полковые слободы. И там были различные службы, и приказная изба была, и какие-то хозяйственные постройки. Вот постепенно, понятно, что деревянные храмы, они трансформировались, их где-то увеличивали, а потом уже появились и каменные здания. Часть этих каменных зданий осталась. Они, естественно, влияли на окружающую застройку. Влияли, потому что это было место постоянного прихода для лиц, которые проживали рядом с ними. То же самое очень практически по всем русским городам было. В Петербурге в 18-19 веке строились полковые храмы. Вот, пожалуйста, Стасовский храм на Измайловском проспекте, Измайловского полка, или гвардии Измайловского полка, 3-й полк 1-й гвардейской пехотной дивизии. Вокруг Стасовым и другими архитекторами были построены службы. Это было несколько кварталов. Это мало того, что это были казарменные здания, хорошая архитектура. Были различные службы, там офицерское собрание было полковое, различные там пошивочные мастерские, помещения для занятия различным оружейным приемом. Целый квартал таких в Петербурге, в центре города было несколько. Это были и казармы, как уже говорил, снесенных двух полков. Это постройки, кстати, Тона, это Веденский храм лейб-гвардии Семеновского полка. Это рядом же окружающая застройка. Это же опять же шли казармы, причем опять же хорошая архитектура в исторической части города. Это лейб-гвардии Егерского полка. При них были музеи, при этих храмах, полковые музеи. Были даже крипты для погибших офицеров, там, различные там воины в Первую мировую войну. То же самое можно сказать и о храме, тоже снесенным, к сожалению, это храм лейб-гвардии кавалергардского полка, который был построен, воссоздан, скажем так, реконструирован по проекту Леонтия Бенуа, который в центре города. Рядом были казармы, хорошие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. То есть храмы, вот эти вертикали, они вокруг них и создавались достаточно интересные архитектурные постройки. Вот, полковые храмы, и они влияли, в общем-то, на и структуру, на градостроительную структуру столичного города. Таких прецедентов там было много. Причем они располагались, как правило, в центре города, в центральной, в исторической части города. Вот, и формировали, собственно, и облик города Петербург. Строгий такой облик, как гвардейского офицера такого. Вот. Таких
вот представителей. Ну да, ну вот такая, это и ведомственные храмы, да, ну понятно, так скажем, узкой направленности по назначению слобота и месел, которые там, люди, которые там находились, да, по сословному различию.
Ну, по сословному, наверное, не совсем так, вот. Ну вот, построенный в начале прошлого века в Кронштадте по проекту Василия Косякова, кстати, это был архитектор и придворный архитектор, великолепный Кронштадтский Никольский собор, главный собор русского флота. Вот он как раз доминировал над всем городом. Рядом находился Андреевский собор по проекту, построен Чарльза Камерона, где проповедовал Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Кронштадтский. Он был снесен. И вот таких две доминанты, они парили над городом. И вокруг них уже формировалась вот эта вот архитектурная тема, и достаточно удачно. Так что это свойственно было многим нашим городам. Вот я говорю, опять же, Севастополю. Вот Севастополю повезло, так же, как и многим небольшим нашим городам. Там уже Ростов-Великому, там не так много снесено, или там Суздалю, или Великому Устюгу. Крупным городам повезло гораздо в меньшей степени.
Кирилл Владимирович, мы с вами так больше по конкретике, по учебному процессу, по образованию, которое здесь в институте проходит, о его действительно таком серьезном качественном уровне. Как вот процесс у вас вообще в целом так протекает и какие-то его особенности? Вот, пожалуйста.
Ну, обладение программами, конечно, требует, безусловно, времени и образование, которое получает студент, оно, собственно, на достаточном уровне. Они владеют этим. На кафедре собраны серьезные специалисты в разных областях. Это и, естественно, эстетические, и гуманитарные науки, и технические науки, инженерные. Весь процесс построен на формировании реального объекта на реальной площадке. И площадки достаточно серьезные, очень серьезные. Одна из последних, которая еще будет прорабатываться, надеемся, уже в реальной постройке, надеемся, это космодром Плесецкий. Владыка Александр так вот благоволил к нашему институту, к нашей кафедре, просил разработать серьезный храмовый комплекс в городе Мирный, как его кафедральный город. И сделан ряд проектов. Владык присутствовал на защите, на курсовой защите этих работ. Сейчас дорабатывается до дипломного понимания с научным исследованием, с полной выкладкой и с глубоко проработанным проектом как по архитектуре, так и по всем остальным инженерным проблемам. С разработкой интерьера как такового, с полным набором всех пониманий относительно интерьера храмового. Это, естественно, иконостасы, устройство алтаря и весь комплекс вопросов художественных по интерьеру храма.
Ну, то есть студенты вот всей совокупностью владеют, начиная от знания истории церковного зодчества, да. Умение, что называется, вдохновенно придумать что-то свое, то есть творческое начало, да, с опорой на традиции, вот, и умение владеть конструктивом, быть и конструкторами, и уметь развести сети, да, коммуникации, вот, и вписать в архитектурную, в градостроительную среду.
Безусловно.
Вот, то есть совокупность взаимодействия различных объектов среды. Вот, и его функциональное назначение, то есть адаптация к человеку.
Наше образование построено на том принципе, что в итоге мы пишем магистерскую диссертацию, и которая заключается в текстовой части, исследования и проектном предложении. А также в течение 2 лет мы делаем проекты различного масштаба. Это как иконостас, приходской храм, собор, часовня. И перед каждым проектом у нас есть теоретическая часть. Мы ходим в храм, изучаем детали. И также кафедра организовывает нам поездки в различные города, чтобы изучать памятники архитектуры. Конечно же, это все сопровождается лекциями по конструкциям, инженерному сопровождению, символам, символике и истории архитектуры. В течение обучения на кафедре у нас было 3 проекта. Первый – это был часовня, второй – приходской храм, и также был проект иконостаса. Сейчас у нас в разработке проект собора, который располагается в Первоуральске. Когда мы проектировали приходской храм, кафедра организовала нам поездку в Псков, и, соответственно, это во многом поменяло наше поменял нашу точку зрения на проектирование.
Николай Александрович, вот мы с вами продолжим вот эту интересную тему о том, что церковное зодчество, оно имеет много, много таких понятий тонких. Вот кроме того, что мы говорили там, начертить, придумать, реализовать, построить, это все технические процессы. А есть и сакральное понимание, символика храма, назначение его храма, его значение, влияние на современного человека, как психически даже, психологическое, гармония пропорций, либо дисгармония, это тоже влияние на человека, да? Вот на сегодняшнего. Можно говорить о научной деятельности, которая, в частности, вам ближе, иллюстрационно-научная деятельность, да? Но вот хотелось бы коснуться и того, потому что, чтобы не было такого превратного понятия, что институт выпускает просто специалистов. Это да, но есть ремесленники. А есть люди, должны еще вдохновенные отсюда выходить, окрыленные, которые должны что-то создать, вот как личное откровение, как личную молитву. Может, другого шанса и не будет у человека. Пусть он один храм реализует, построит, да, не только на бумаге, но вот свое личное «я», вот свое вот внутреннее переживание и свою внутреннюю молитву как-то воплотить. Вот тонкие материи я вам предлагаю обсудить.
Благодарю вас за вопрос. Это действительно один из центральных самых вопросов. То есть, как связана вот наша деятельность профессиональная и научная, в частности, то есть то знание, которое мы пытаемся накапливать, и то, как это и воплотить, и как раскрыть вот эти вот устремления человека. Это действительно центральный вопрос зодчества. И есть прекрасная работа, но, возможно, кто-то из зрителей с ними знаком, работа Евгения Николаевича Трубецкого «Умозрение в красках», вот эта серия.
Все знают,
но все, к сожалению, не все. Есть работа священного мученика Илариона Троицкого, в частности, работа «Прогресс и преображение», одна из таких центральных работ, хотя она небольшая по объему. И вот как раз то, о чем мы говорим, как связана образность и профессиональная деятельность, сейчас вопрос в целом, я, естественно, не говорю применительно к себе, но в целом вопрос стоит так, чтобы поставить вообще научную деятельность, и не только в нашей области, на правильную основу, божескую. Потому что науку столкнули с этой основой вот после эпохи Просвещения, после Французской революции, что будто бы существует какой-то разум, который не от Бога, но разум не от Бога, мы знаем, какие последствия негативные дает. Вот. И вопрос стоит именно о том, чтобы не только наши дисциплины, в том числе и инструментальные науки, там, естественные и так далее, чтобы они вернулись вот на эту вот основу. И есть, вот, в частности, применительно к нашей профессии, есть у историков архитектуры, у искусствоведов такое понятие, как иеротический реализм. То есть это иеротический, понятно, это священный, связанный с именно с сакральным началом. Реализм тоже понятно, что такое, но реализм материалистический – это одно. А вот иеротический реализм – это работа наших теоретиков, профессора Щенкова Алексея Серафимовича, его группы, Нейтага и многих других. Вот. Это период, ну, примерно до 16-го даже века еще. Ну, он продолжался там до начала 17-го. То есть это попытки, это как раз вот те самые новгородские храмы, это попытки прямого выражения бытия человека в Боге, скажем так, вот посредством зодчества. Вот это самое, то есть это то начало, которое нам надо вернуть. И тогда все встанет на место. И научные исследования будут к месту, и переживания. То есть вот то, о чем мы говорили в предыдущей передаче, что нам надо свести все воедино.
Вот, ну, это, вот как есть такое понятие логос, Бог, живое слово, да?
Да,
то есть вот слово стало Богом, живым. Да? И то, что и храм, как вроде бы конкретный объект из строительных материалов, он стал живым.
Конечно. Конечно. Потому что вопрос не в том, чтобы сделать 5 куполов или 7 куполов, или 15, хоть 107, хоть 207 куполов, может быть. Сколько угодно. Вопрос в том, что он должен быть живым. Потому что кижи вечно живые, да, и когда перебирают, даже и то страшно, вот приезжаешь туда, и, а вдруг не так переберут. Вот, ну, действительно, вот это потому, что живость бесконечная, вот когда смотришь там, когда вот до разборки кижей, да, это вот бесконечно живое, вот что-то взлетающее к небу, откуда ни смотри, хоть за 5 километров там с озера, хоть вблизи, хоть это бесконечная вот эта живость образа.
Вот я думаю, что мы сегодня так вот бегло коснулись, но очень важно отметили то, что есть сегодня подвижники церковного зодчества, есть наставники, есть студенты, которые хотят этим овладеть, и есть такой неформальный запрос, а внутренняя потребность. Я благодарю всех профессоров, кто нашел время сегодня. Благодарен вам, что вы тратите частицу своей души для того, чтобы Русь была святой, для того, чтобы малиновые звоны не прекращались, а не усиливали нашу связь не только с Богом, а нашу связь друг с другом, потому что каждый из нас – это храм Божий.